Здравствуйте. В эфире «Точка сборки» и ее новая рубрика «Клуб Побиск». «Клуб Побиск» – это проект цивилизационного проекта «Эра» – пространство научно-общественного дискурса по моделированию и проектированию будущего. Мы руководствуемся принципом «Кто управляет будущим, тот управляет настоящим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Проект «Эра» призван спроектировать новое, сбалансированное, долгосрочное развитие России на принципах кибернетического управления с последующим переходом к новой общественно-экономической формации. Наши постоянные подписчики, ознакомившиеся с проектом «Эра» на сайте «Аврора», согласятся, что на сегодняшний момент в проекте «Эра» достаточно подробно расписано, что происходит в политике, экономике, в обществе. При этом проект «Эра» – это формирование образа будущего, того будущего, которое еще не наступило, но того будущего, которое мы обязаны построить общими усилиями, нашими умами и руками. А говоря об образе будущего, мы всегда с вами упираемся в мировоззрение. Как мы планируем перейти в новое состояние? И сегодня мы как раз и поговорим о том мировоззрении, каким должен обладать наш соотечественник и образ, и общество будущего, на примере опыта русской научной школы, в том числе выдающегося советского ученого-проектолога, создателя крупномасштабных систем управления страной на особый период Побиска Георгиевича Кузнецова. Наш разговор сегодня пройдет на две столицы. В нашей московской студии Алексей Алексеевич Гапонов, глава Русского космического общества. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
А на прямой линии из Санкт-Петербурга Владимир Витальевич Макаров, заместитель председателя Философского совета Русского космического общества. Приветствую, Владимир Витальевич.
Здравствуйте.
Ведущий Андрей Головин, организатор клуба «Побиск». Алексей Алексеевич, ну, прежде чем передать вам главное слово, я все-таки для ясности обсуждаемого вопроса зачитаю определение мировоззрения из советского философского словаря. Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностной ориентации. Вот как видно из определения, здесь сразу несколько субъектов, объектов познания: человек, окружающая действительность в виде общества и природы, и всеми этими вопросами предметно как раз занимался Побиск Георгиевич Кузнецов. Так все-таки какие по-настоящему открытия нам оставил Побиск?
Да, действительно, Побиск Георгиевич Кузнецов – это явление, это феномен, который мы не только осмысляем, которым мы руководствуемся и пользуемся в хорошем смысле этого слова, так как нам завещал это делать наш учитель, в свою очередь, и ученик Побиска Георгиевича Кузнецова Борис Евгеньевич Большаков. Вот прежде чем ответить на вопрос, что сделал Побиск, я хочу такое слово сказать. Дело в том, что Борис Евгеньевич Большаков – это действительно уникальный, это ученый, это крупный ученый, ученый междисциплинарных знаний, энциклопедических, можно сказать, потому что, начиная с геофизики, он базовое образование геофизик, много лет дав науке фактически всю свою жизнь, около 50 лет он был знаком с Побиском Георгиевичем Кузнецовым и то приближался, то отдалялся к орбите вот этого огромного небесного тела. И всякий раз, приближаясь к нему, он подчерпывал у него какие-то новые идеи, которые развивал в своих научных направлениях. Так вот, в чем ценность Бориса Евгеньевича Большакова? В том, что он подарил нам возможность увидеть Побиска в целом. Многие, вот с кем уже здесь в клубе «Побиск» пообщались, да, мы сейчас снимаем прекрасный документальный фильм на эту тему от Международной научной школы устойчивого развития, от клуба «Побиск», от Русского космического общества. И многие, которые знали Побиска Георгиевича Кузнецова, видели разные грани. Вот как те, помните, мудрецы, да, которые слепые, которые трогали слона за разные части тела, и кто-то сказал, что слон там, как веревка, кто-то сказал, что слон как колонна. В целом слона не увидели. И вот очень трудно увидеть слона, очень трудно увидеть Побиска в целом, потому что кто-то увидел Побиска через призму разработки систем жизнеобеспечения лунной космической программы. Кто-то увидел Побиска через разработку системы спутник Скалар. Кто-то увидел Побиска через химию, кто-то через управление, кто-то через экономику, в конце концов. А вот в целом, А вот в целом Побиска можно увидеть через его мировоззрение. Сам он это мировоззрение называл конструктивным, жизнеутверждающим и проектологическим. То есть проектология – это понятие, которое он ввел еще в 70-е годы. Это наука о проектировании будущего мира на научных основаниях. Это, собственно, то, вот, вокруг чего сейчас проект «Эра» выстраивается. И вот конструктивное, жизнеутверждающее, космопланетарное мировоззрение, которое в целом показало место и роль жизни и живого в космосе, которое показало место и роль человека в симбиозе с биосферой, его функцию, его именно функцию, его выражение и проявление относительно этой биосферы, закономерности, которыми характеризуется развитие жизни живого и разумного начала человеческого. Соответственно, а опыт взаимоотношений, об этом блестяще, я думаю, сегодня скажет Владимир Витальевич, отношения с тем же Ильенковым и с русскими философами, советскими философами, крупными, которые не философствовали, но смотрели на философию очень прагматично, очень функционально. Эта область знаний тоже говорила о месте и предназначении человека и человечества. Вот это мировоззрение позволило Побиску в целом, глядя на мир, раскрыть его в самых разных гранях. В самых разных гранях. И совершенно по-другому позволило ему обращаться математическим аппаратом, которым он блестяще оперировал. Совершенно по-другому к вопросам управления и проектирования систем жизнеобеспечения подойти. Именно с позиции целостности. Вот это то, на чем стоим мы, на чем стоит русское космическое общество и вся наша научная школа. Целостность, всемирность. Вот это то, что мы унаследовали от Побиска. Я сегодня принес с собой много литературы, кстати говоря, которую мы оставим здесь на «Авроре». Она будет в открытом доступе. И еще сюда часть своей библиотеки принесем обязательно для того, чтобы наши товарищи могли с этим наследием знакомиться. Но вот в целом о мировоззрении так. То есть это жизнеутверждающее, целостное мировоззрение, у которого есть аксиомы. Кстати говоря, Побиск очень часто говорил, давайте говорить не о терминах, а об аксиомах. Потому что, договорившись об аксиоматике, мы можем из них вывести уже абсолютно предметные категории. Вот это аксиомы, это теория, это методология и это проектология. То есть это вот абсолютно целостное, не имеющее в себе разрывов теория, ну, опять же, мировоззрение, теория, методология, технология, которая от фундаментальных оснований аксиом до абсолютно практических вещей, бытовых, можно даже сказать, позволяют стройно выстроить свое отношение к жизни. Вот что такое Побиск в целом.
Владимир Витальевич, а вот вам, когда представителю философского сообщества, вопрос. Все-таки с научно-философской точки зрения много мы говорим, да, о Побиске в разных его ипостасях. Каким он все-таки пользовался методом, да, с философской точки зрения, которым блестяще владел и с теоретической, и с практической точки зрения?
Буквально одна фраза, несколько слов о том, что философская наука и научно-философский взгляд на вещи – можно сказать, сопровождал всю жизнь Побиска Георгиевича с его юности и до завершения его жизненного пути. Вот, потому что его отец был преподавателем философии, и он с юных лет слышал такое выражение «пойти посоветоваться с Гегелем». Да? Вот, в 40-е годы, тогда, когда он значит, был ранен и проходил курс реабилитации, он познакомился с такими фундаментальными философскими произведениями, как «Диалектика природы» и «Антидюринг». Это очень серьезные произведения. Вот. И вот, вот это уважительное отношение к классической философской традиции, имена, которые упоминаются в его работах и на наследие которых он опирается в развитии собственного позиции, собственно, мировоззренческое как бы, взглядов, да, вот, это первые имена в истории философии. Когда Побиску Георгиевичу нужно отметить что-то или проиллюстрировать, скажем, метафизический взгляд на вещи, да, он с легкостью и очень точно и аккуратно вводит положение там, критики чистого или критики практического разума Канта. Что касается его метода, которым он продумывал, которым он пользовался блестяще, да, то его по справедливости можно назвать разумным, положительно разумным или диалектическим взглядом на вещи. Это очень серьезная позиция. Вот, она позволяла ему чувствовать себя уверенно и даже с некоторой достойной высоты относительно современников, тех, кто прошли специальную философскую подготовку. Он чувствовал себя уверенно в любой философской аудитории. Вот, и поэтому именно таким определением, да, диалектический взгляд на вещи, и можно охарактеризовать его философскую позицию.
Угу. Вот, Алексей Сергеевич, на самом деле, я тоже когда читал о Побиске, Спартак Петрович Никаноров, это создатель противовоздушной системы обороны Москвы и один из лучших друзей и оппонентов научных Побиска, он называл метод, которым оперировал Побиск, радикальный конструктивизм. Вот, он так это в своих воспоминаниях оставил. А вот Борис Евгеньевич Большаков, о котором вы упомянули, он так охарактеризовал, я позволю себе зачесть для погружения нашего телеслушателя в контекст, так охарактеризовал само мировоззрение Побиска Кузнецова. Побиск Кузнецов оставил миру идею превращения невозможного в возможное. Трудно иначе назвать то, что позволяет проектировать развитие мира на основе общих законов природы. Не менее трудно представить себе логику, теорию и метод, которые образуют целостную систему, научное мировоззрение, дающее возможность человечеству совершить переход из царства необходимости в царство свободы от нужды. Основой его мировоззрения является творчество. В творческом процессе рождаются новые идеи, которые обеспечивают устойчивый рост свободной энергии и устойчивый рост свободного времени человека. В мировоззрении Кузнецова переход к устойчивому развитию общества – это движение человечества из мира вещей в мир духовных ценностей, из мира, где доминирует потребность и идея взять, в мир, где будет доминировать идея и потребность отдать для блага людей и человечества в целом. Большинство нормальных людей скажет, что такой переход невозможен потому, что он полностью противоречит той реальности, которая нас окружает. Но именно такая реальность и находится в глубоком системном кризисе, поставившем человечество на грань катастрофы. Мировоззрение Кузнецова показывает выход из кризиса. Оно как бы переворачивает ситуацию и берет за точку опоры то, что проверено временем, то, что обеспечило сохранение развития человека на всем протяжении его истории. Вся история человечества – это сохранение развития творческих задатков человеческого рода. Источником развития являются идеи, а целью – человек, способный и реализующий свою способность к творчеству. По этой причине лучший способ сохранить Землю для будущих поколений – это формировать людей, способных творчески решать проблемы перехода к устойчивому развитию, то есть превращать невозможное в возможное. Вот в связи с этим возникает вопрос, а какими сегодняшними, например, мы инструментами или организационными технологиями можем формировать такого человека?
Да. Благодарю. Первое, я хочу для телезрителей дать пояснение относительно радикального конструктивизма Побиска Кузнецова, который мы, кстати говоря, унаследовали, и в этом смысле мы тоже радикальные конструктора будущего, и достаточно жестко подходим к этому вопросу, особенно в условиях, когда миндальничать уже некогда. Мир действительно в глобальном системном кризисе многомерном, мы называем это особый период, Вернадский называл это не кризисом, волнующим слабые души, а величайшим переломом мысли человечества. Но, тем не менее, действовать надо решительно и наступательно. Поэтому, по поводу устойчивого развития хочу пояснить. Угу. Естественно, просвещенная аудитория информационного агентства «Аврора» реагирует как бык на красную тряпку на это словосочетание, как любой нормальный человек, который прекрасно понимает, кем, когда оно создано, что такое римский клуб, что такое, значит, те элиты мировые, господствующие, которые определили стратегию управления миром через сокращение количества, качества населения, а также торможение научно-технического прогресса и так далее, и так далее. И вот в чем отличие Побиска Кузнецова, Бориса Большакова, от тех, которые, как страусы, прячут голову в песок, когда сталкиваются с какими-то действиями противника, пытаясь от них спрятаться, а не превратить этот недостаток в достоинство. Вот принципиальное отличие. Превзойти интеллектуально. Превзойти его настолько, чтобы сказать, да мы вам памятник в веках построим, нерукотворный. Организация Объединенных Наций, которая, значит, в 80-е годы приняла стратегию устойчивого развития и таким образом реализовала замысел школы русского космизма об общем деле, фактически. Общее дело человечества гармонизация отношений с природой. Ну, хороший посыл, правильно? Правильно. А какие под этим научные основания? Никаких. И поскольку под этим нет научных оснований, благие намерения есть, оснований нет. Поэтому дорога вымощена в ад. И вот мы в этом аду сейчас примерно находимся. Еще будет хуже, конечно, но в целом мы уже можем ощутить те решения, опирающиеся на плюрализм мнений и на псевдонаучные выводы, которые сделала комиссия Брундтланд, комиссия и Римский клуб, закрепил и мировые элиты, под которым подписались, включая советское политическое руководство. Так вот, вот это вот важнейший посыл. А Побиск с Большаковым, они подвели под это естественно-научное основание. И вот в чем гениальность Побиска Георгиевича Кузнецова и Владимира Петровича Казначеева, кстати говоря, его двоюродного брата, которому в этом году исполняется тоже 100 лет, вслед за Побиском. Так вот, они как раз показали, что есть фундаментальные основания, есть законы исторического развития, выраженные языком естественных наук, и проекции которых в законы политической экономии, социальных отношений, там, управления могут быть явно выведены, которые требуется учитывать при гармонизации отношений в системе природы, общества, человека, теперь добавляем уже техника. Вот об этом научная школа. И тем, кому кажется сложно то, что я говорю, друзья, без теории нам смерть, сказал один великий вождь. Учиться, 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 говорил другой. Вот в свое время мы затратили несколько лет своей жизни для того, чтобы погрузиться в ту проблематику, о которой сейчас говорим. Понятно, что это сложно, понятно, что это нахрапом не взять. У меня вот здесь лежат учебники, сложные, значит, докторская диссертация, там, да, вот книга «Наука развития жизни» – это труды Побиска Георгиевича Кузнецова. Да, это непросто. Но когда мы обладаем таким фундаментальным основанием теоретическим, тогда любая практическая деятельность, которая неразрывно связана с этой теорией, умножается в разы. Просто потому, что мы делаем то, что знаем, то, на что опираемся, как на мощную, сильную теорию, непротиворечивую, кстати говоря, совершенно в самой себе. Поэтому призываем знакомиться с этим материалом и учиться вместе с нами. Все это есть. Так вот, инструмент. Теперь я отвечаю на вопрос. Мы, ну вот я, Андрей Аркадьевич Головин.
Я бы даже, вот, Алексей, кибернетически, да, мы говорим, организационные технологии, вот, они же у нас есть?
Да, конечно, конечно. Ну, в данном случае, говоря все-таки о кибернетически, мы говорим о, опять же, немножко сложной, может быть, теме, но чтобы понимали, потому что многие кибернетику, сегодня говорят, кибернетика, там, она несовершенна. Но кибернетика разная, во-первых. То есть само понятие кибернетики как научного управления. А ведь кибернетика есть первого порядка, это кибернетика иерархии. Это обычная вот стая, обычный коллектив там, мужской там, и так далее. Вторая кибернетика, второго, это сеть, это вот то, чем занимался Побиск и так далее. И так далее. Третья кибернетика – это среды, это тем, чем мы на Авроре сейчас занимаемся, например, формируя определенную среду, определенный дух, определенную систему взаимоотношений и так далее. Это отдельная история. Поэтому вот что мы по факту сегодня имеем? Ведь Борис Евгеньевич Большаков в 2000 году создал в университете Дубна кафедру «Системный анализ проектного управления устойчивым развитием сложных систем». Да, там было несколько программ. Была одна «Проектное управление устойчивым развитием», вторая вот «Системный анализ управления устойчивым развитием сложных систем». Была создана международная научная школа, была проделана огромная работа. Кстати, всех призываю набрать «Устойчивое развитие РФ» и внимательно погрузиться в этот вопрос. К сожалению, да, Борис Евгеньевич ушел у нас из жизни в 2018 году. Но оставил нам все свое наследие, оставил теорию, методику, практику, оставил десятки выпускников этой кафедры. Кафедра была, сразу скажу, закрыта сразу же после его смерти либеральным руководством этого вуза.
Которые уже сменили.
Которые уже сменили, потому что, я думаю, еще много кого сменят. Но вот этих ребят, вдогонку им скажу, вот просто вам, друзья, немножко обострю, потому что нас всегда упрекают в том, что мы такие нудные и рассказываем сложные вещи. Вот просто представьте себе, Государственный университет Дубна, вообще который раньше назывался Университет природы, общества и человека, который был создан под вдохновением идей русского космизма. Олег Леонидович Кузнецов, первый президент Российской академии естественных наук, который был президентом этого университета. Такой русский Хогвартс его называли. Действительно потрясающее место в Наукограде Дубна. И вот в этом замечательном университете кафе, в котором каждый день питались студенты, называлось «Черчилль». На стенах висели плакаты этого высокопоставленного масона и врага советского русского народа. И вот, вот просто представьте себе, что это такое. Естественно, Бориса Евгеньевича Большакова ненавидели люто вот эти вот либерально настроенные ученые, руководящие этим заведением. Но вот после того, как Бориса Евгеньевича не стало, кафедра была сметена, ну и руководство теперь удалено. Правильно. Так вот, но тем не менее, повторяю, все наследие осталось. И вот у меня сейчас...
Выпускники-то остались?
Выпускники остались. Ну вот мы выпускники в том числе, десятки других. И вот я вам прочитаю просто, знаете, на сайте можно, кстати говоря, научной школы все эти вещи найти. Я вам просто прочитаю несколько, вот с первого листа, да, выпускных работ магистров этой уникальной кафедры, в рамках которой за два года человек получал, начиная от мировоззрения, вот о котором мы говорили сейчас, фундаментального мировоззрения, целостного абсолютно, которого отвечал на вопрос «зачем?», «почему?», «кто?», «что?», «где?», «когда?», «как?», «сколько?» относительно того, что такое человек, что такое жизнь, в чем предназначение и функция его, как реализовать это предназначение на практике в своей предметной области, в области управления, в области экологии, в области инженерии, техники, в самых разных областях. Вот просто темы. Обоснование, разработка, реализация интерактивных методик обучения, формирование мировоззрения устойчивого развития для школьников, студентов и специалистов. Управление мотивацией в малом коллективе. Я повторюсь, это программы, которые опираются на фундаментальные, естественно, научные, в том числе, основания. Да? То есть мы говорим об управлении мотивацией в малом коллективе с позиции целостного, ноосферного, можно сказать, да, мировоззрения. Там, механизм повышения производительности труда и возможности его реализации на примере Актюбинской области Республики Казахстан. Очень прикладные вещи. Кстати говоря, научной школой Бориса Евгеньевича Большакова была разработана, подготовлена по заказу правительства Казахстана стратегия устойчивого развития Республики Казахстан, которая была принята и которая целый год, будучи принятой, являлась официальной стратегией Республики Казахстан, потом, естественно, была отменена, объясняю почему, просто потому что, когда ее, ну, те, кто ее инициировал, это достойные люди, которые понимали, о чем идет речь, а те, кто ее принимал, не подумали о том, что ее надо исполнять, а она не требует, ну, как бы она не подразумевает выхолащивание, имитации, или вот как у нас там что-то там приняли, и нет никакой меры, которая позволяет измерить, объективной, меры. Собственно, вот у нас приняли там стратегию демографии, затратили триллионы рублей. А как был 1,47 вымирания, так и есть 1,47. Вот наша стратегия, она требует все-таки
совершенно другого. Вот можно, да, в рамках дискуссии? То есть преимущество этой программы было в том, что там развитие измерялось не в денежном эквиваленте, как сегодня, да, какой у нас там прирост постройки и так далее, а в объективных физических величинах, в энергетических, киловатт-час. И там по мощности можно было реально смотреть, растет промышленность, растет производство или нет. Ну, вот, то есть это абсолютно другой подход к управлению.
Совершенно другой подход к управлению. И вообще вот этот мощностной подход, наверное, мы первый раз сейчас произносим, просто потому что мы живем в этой парадигме, в этой системе координат и смыслов, и нам... И поэтому
это
мы,
понятно, да.
Да, нам это понятно. Но, друзья, вот важнейший аспект, которым нас инфицировала научная школа и Большаков-Кузнецов, это мощностное мышление. Это отношение к любой мысли, слову и делу, это отношение к любому воздействию на объект управления с позиции повышения или понижения его мощности, как способность совершать работу в единицу времени. На этом, собственно, и базируется весь закон развития жизни или закон неубывающих темпов роста полезной мощности живых систем, о котором говорил Большаков, применительно к совершенно разным проекциям нашей жизнедеятельности. Вот мощностное мышление, когда, кстати говоря, здесь связка с религией, с любой традиционной религией, связка здесь идет в том, что любая религия рассматривает грех как потерю мощности системы человек-общества. Ну, природу религии, как правило, не затрагивает. В этом большая проблема, как раз, которую мы закрываем нашей научной школой. Так вот, в этой связи, собственно, любое действие, прелюбодеяние, что такое? Это понизить мощность общества, да, повысить свою на время, при этом возмездие придет. Чревоугодие – то же самое, потребить больше, чем необходимо, произвести меньше, чем должно. И любой другой грех там, из традиционных религий мы берем и видим, что это о том же самом. Так вот, вот это мощностное мышление – это то, что нам как раз подарили наши вот, учителя. И это то, что заложено в стратегию устойчивого развития Республики Казахстан, что ее принципиально отличает от Sustainable Development западной и всей вот этой GRI, там, системы учета, контроля, там, показателей экономических изменений предприятия, отраслей, экономик там, и так далее. Вот у нас это все имеет под собой естественное очинствование. И вот те вопросы, которым Побиск посвящал свою жизнь в прикладном ключе, фактически это безденежная экономика физическая. Это то, чем ЭРА занимается у нас сейчас. И мы разрабатываем как раз эти знания, внедряем в ЭРУ. Это коллективный разум. Это очень важный момент. И здесь вот я, наверное, потом Владимиру Витальевичу можно будет передать, потому что коллективный разум человеческой популяции, кстати говоря, этому Эвальд Ильенков уделял большое время тоже, большое внимание, они занимались этой проблематикой. И универсальный язык. Вот ЛТ-система, ЛТ-язык, который, кстати, вот у меня здесь книга «Всех пытливых умом», адресую «Закон природы» или «Как работает пространство-время». Борис Евгеньевич Большаков, развивая наработки Побиска Георгиевича Кузнецова по ЛТ, Кузнецова-Бартини, естественно, по ЛТ, представил эту работу в совершенно разных проекциях. Химия, биология, экономика, очень интересная книга. Она сложная, она междисциплинарная, но просто для того, чтобы увидеть как бы, хотя бы горизонты этой проблематики, я рекомендую заглянуть в эту работу тех, кому хочется разобраться в этой непростой, но очень стройной теории.
Да, то есть, если резюмируем, то мировоззренческий подход, ну, в первую очередь, научный Побиска – это междисциплинарный подход, не узкоспециализированный, да, которому сегодня учат в университетах во многих, вот, а междисциплинарный. Владимир Витальевич, а как, вот мы затронули тему Ильенкова, да, известного тоже советского философа, как вообще сложилось взаимоотношение Побиска с философским сообществом своего времени?
Ну, оно сложилось достаточно своеобразно. Если характеризовать такой выбор, который сделал в свое время Побис Георгиевич, как мне думается, в отношении философского сообщества советского периода, то можно здесь привести такую формулу, она многим известна: «Мне не нужно многого, достаточно лучшего». Так вот, в 60-е годы, познакомившись впервые с Эвальдом Васильевичем Ильенковым, одним из самых выдающихся философов 20 века вообще, советского периода в частности, и ученого и мыслителя мирового уровня. Так вот, познакомившись с ним в 60-е годы, у Побиска Георгиевича сложились очень дружеские, теплые и товарищеские отношения с этим мыслителем. И весь их опыт общения является примером того, насколько плодотворным может быть вот такое сотрудничество и духовное сотворчество. Оба из мыслителей прошли очень суровую жизненную школу. Оба оказались в рядах защитников Отечества, Великой Отечественной войны. Это боевые офицеры. Вот. И каждый из них проделал очень серьезный, глубокий путь. У Побиска Георгиевича он абсолютно самостоятельный, в порядке самообразования. Это видно по всем его работам. Он освоил все сколько-нибудь достойные внимания философские учения. И они оказались, значит, востребованы им при разработке им совершенно конкретных прикладных задач. Тогда, когда Побиска Георгиевич писал статью, посмертную статью своему другу, он его очень точно и правильно, и это эпитет, может быть, отнесен к самому Побиску Георгиевичу, он назвал его философом-практиком. Так вот, настоящая философия, она всегда смотрит на процесс жизни, изучает его и старается направить все процессы планетарные, государственные, индивидуальные процессы в какое-то разумное атмосферное русло. И эти два выдающихся мыслителя приложили очень много усилий и оставили блестящее наследие как раз в этом направлении. Я хотел бы здесь упомянуть статью, написанную Побиском Георгиевичем в 80-е годы, которая, значит, касается проблемы отношений естественного коллективного разума, да, и проблемы искусственного интеллекта. 80-е годы, а Побис Георгиевич эту тему поднял и очень достойно рассмотрел. Я поэтому обращаю внимание наших слушателей и зрителей к тому, чтобы наследие Побиса Георгиевича доступно. Оно есть на портале Русского космического общества. Поэтому многие его статьи в высшей степени злободневны по прошествии многих-многих десятилетий. Вот. Что еще хотелось бы мне здесь в этом смысле сказать? В распоряжении, я обращаюсь здесь к нашей молодежной, может быть, молодой публике и участникам сегодняшней, так сказать, передачи заочной. В распоряжении поколения, которое сейчас заступает на вахту, есть все. Замечательные плоды, результаты мирового философского и научного процесса. Опыт освоения этого наследия в рамках русского космизма и в рамках русской научной школы. Вот. А также уникальный опыт развития Побиском Георгиевичем Кузнецовым стратегических разработок и в области специальных технической сферы, в области общегосударственных задач и проблем, связанных с обеспечением устойчивого развития и перспектив и самосохранения нашей цивилизации русской. А также очень много проблем, уже Алексей Алексеевич этого коснулся, особенно экономической сферы. Это вопросы общепланетарных задач, которые стоят сейчас на повестке. Поэтому этот союз был очень плодотворным, очень достойным и является замечательным примером того, как практически ориентированная философия, глубочайшая, да, может соприкасаться и быть взаимно ценной и взаимоплодотворной при понимании выдающимся ученым и практикам, инженерам и конструкторам, который обладал выдающейся философской культурой ума.
Алексей Ильич, а вот все-таки возвращаясь к кадрам, вот затронули такую важную тему, потому что вот сегодня у нас везде говорят нехватка, нехватка кадров. Вот насколько я помню, Побиск Кузнецов говорил, что в 21 веке должны быть три основные, ну, такие фундаментальные профессии. Это исследователь, конструктор и организатор. Исследователь формирует идеи, да, благодаря творчеству. Дальше эту идею доводит до уровня технологии. Это конструктор. И дальше еще вопрос возникает о том, что это надо внедрить в жизнь. Да? Это профессия организатора. Вот недавно пересматривал как раз видео с Побиском Кузнецовым. Он снимал в свое время лекции в МФТИ. Он тоже такой подвел итог своей жизни, сказав, а что, вы знаете, говорит, я понял, чем я занимался, а это был 90-й год уже, да, он умер в 2000 году, и он сказал о том, что, вы знаете, оказалось, что у нас в стране в советское время никто не готовил главных и генеральных конструкторов, то есть это были как бы самоучки, то есть они сами собой образовывались. Вот возникает вопрос, да, ну вот исследователи, может быть, сегодня там частично в гуманитарном познании философия готовят, да, кто у нас готовит сегодня конструкторов? И самое главное, кто готовит организаторов? Мы всем говорим, у нас не хватает рук. Как нам создавать и проектировать реальность? Это же должны делать не просто какие-то самоучки, это должны делать организаторы. Менеджер – это манагер, он просто рукой водит, руководитель. А организаторы где? Где конструкторы? Кто-то сегодня эти кадры вообще готовит междисциплинарно на стране? Что нам с этим делать?
У нас в стране утвердительный вопрос никто не готовит. От слова совсем.
Фиксируем, почему?
Фиксируем проблему, потому что подготовка такого специалиста формирует целостную личность, обладающую стройным мировоззрением, обладающую теорией, методологией и практикой реализации этого мировоззрения в жизнь. Управленцы, которые управляют объектом своего управления, не зная законов, по которым этот объект развивается, это не управленцы. Это менеджеры, в лучшем случае, в лучшем. Мы говорим, правда, так, ну, жестко иногда, но мы радикальные проектологи, поэтому мы говорим, что глупость отдельного человека – его личное горе, а вот глупость политика или управленца – это государственное преступление, потому что от этого страдают многие люди, от этого страдает страна, от этого страдает государство. Это очень важный посыл. И что делать? Вот мы сейчас транслируем эту передачу на несколько тысяч человек, которые посмотрят. Может быть, среди тысячи этих человек будет кто-то, у кого в знакомых есть ректоры или люди, обладающие административными возможностями политическими, создать в одном из вузов нашей страны кафедру, которая была когда-то закрыта в университете Дубна. Мы можем готовить тысячи специалистов, которые будут обладать целостным мировоззрением устойчивого развития жизни, которые будут соединять в себе триединое качество исследователя, конструктора, организатора. Вот передо мной лежит сейчас учебник, называется «Учебник 21 века». Вот такой фундаментальный труд. И это именно методическое пособие, научное методическое пособие, которое является учебным, по которому есть курс, который соответствует всем ВГОСам, который соответствует всем стандартам в области образования, по которым мы можем сегодня готовить специалистов в области управления по соответствующим, ну не буду сейчас детализировать, по соответствующим специальностям. И вот это будут управленцы. Когда сегодня президент говорит о необходимости введения в систему управления ветеранов СВО, которые, конечно, обладают теми качествами, теми патриотизмом, той пассионарностью, которая позволила им, пройдя горнило СВО, вернуться и утверждать уже здесь, не на фронте, а здесь уже утверждать те идеалы, за которые они проливали кровь и теряли своих товарищей, вот этим людям, наряду с теми качествами, о которых я сказал, еще необходимы знания. Но если мы говорим сегодня о переводе России на принципиально новые рельсы, на принципиально новые цивилизационные рельсы, на обретение суверенитета, суверенитета в первую очередь мировоззренческого, научного, технологического, управленческого суверенитета, то есть как же мы можем чем-то управлять, если мы понимаем, чем мы управляем, зачем мы управляем, куда мы управляем, и у нас нет меры этого управления. Вот, вот о чем кафедра. Так вот, возвращаясь сюда, мы создаем кафедру, мы разархивируем те подходы, те наработки, те программы, которые у нас есть, и готовим кадры. И это кадры, которых нет в мире. Россия не просто сделает рывок, Россия и кого-то догонит и перегонит. Россия просто пойдет в том направлении, в которое был задан когда-то Советской России, но с которого свернули именно потому, что не смогли выработать теорию. Ведь что просил Сталин, научное сообщество в первую очередь, и политэкономов? Привести в соответствие с законами природы законы политической экономии. Как же, то есть привести с практикой социалистического строительства в соответствие теорию социалистического строительства. Вот, вот теория социалистического строительства, но только на естественно-научных, на сферных основаниях. Вот такой ответ на вопрос. То есть ничто не пропало, все еще только начинается. И вот, пожалуйста, если кто-то готов прийти, разобраться в вопросе, пригласить к сотрудничеству наш научный коллектив организационный, который готов включиться в эту работу в любом вузе нашей страны, сделаем это. Не сделаем это после этой программы, сделаем потом. Мы решим эту задачу историческую, потому что если она не будет решена Россией сегодня, России не будет. Потому что Россия – это не только про смыслы. Правильно говорил Побис Кузнецов в его нетленной работе «Смысл или робкие опыты культурной генетики». Что Россия и смысл – это одно и то же. Но мало смысла, надо и знания иметь. Вот это знание, вот это умение, вот это понимание. И вот это наш принципиальный ответ нашим геополитическим врагам. Да. И не только, кстати говоря, геополитическим, но и небополитическим врагам.
Понятно, да, замечательно. Да, знания, как мы знаем, обязывают к действию. Владимир Витальевич, а наша русская философская школа, философия, она чем нам может помочь в подготовке инженеров истории, конструкторов будущего, организаторов социального пространства?
Да, я хотел
она способна вообще оказать нам помощь?
Конструктора-лидера, принадлежащего Побиску Георгиевичу. Он пишет в одной из статей своих: «Самый краткий путь в лидеры – это воплощение идеи в продукт, обладающий тремя свойствами – востребованностью каждым, доступность каждому и уникальность продукта, когда его никто не производит». Знаете, это имеет отношение не только к каким-то промышленным изделиям или техническим изделиям, это имеет отношение даже к идеологической или мировоззренческой парадигме, над разработкой которой сейчас работает Русское космическое общество вместе с идеями из «Авроры». Так вот… Вот такой подход и взгляд Побиска Георгиевича на то, какими качествами должен обладать исследователь, конструктор и организатор, я бы добавил еще, и эта тема разработана у нас, Алексей Алексеевич тоже это прекрасно знает, еще бы добавили учитель, да, для того, чтобы были навыки и умения передачи знаний и развития накопленного наследия. Безусловно, и философская традиция, и русский космизм, как многовекторная, состоящая из нескольких направлений, идейное, и духовное и научное течение, содержит в себе богатейший потенциал для того, чтобы быть востребованным сейчас нашей молодежью. Я уже об этом сказал, что молодежь заходит на вахту, да, и, безусловно, значит, создание такой кафедры, создание такого института и тиражирование его по территории России, в вузах страны, в академических сообществах и академических институтах, в университетах, безусловно, это приоритетная и важнейшая задача. представителям русской научной школы и русского космизма есть что сказать нашей молодежи, есть глубочайшее серьезное наследие для того, чтобы передать это будущим поколениям, на которые они могут опереться для решения тех задач, которые стоят перед нашим обществом и в целом перед нашей цивилизацией. Целый цикл передач и программ, которые будут развернуты на этой платформе, позволят как раз поделиться этим наследием с самым широким кругом заинтересованных и думающих людей. Поэтому я здесь абсолютно уверен в том, что у нас должно получиться, и в этом направлении нужно идти.
Спасибо, Владимир Витальевич. Ну что же, может быть, как-то мы сможем сейчас резюмировать, да, все-таки какие мировоззренческие позиции должен иметь вот, человек будущего, да? Мы же все-таки строим новую формацию проектера, да, и русское космическое общество, оно реализует множество интересных проектов, работает с детьми, работает в образовании, проводит слеты, и есть интересные проекты там киноуроков школы, да, формирование, по-моему, 100 качеств, 100 ценностей. Алексей Сергеевич, может быть, как-то вы можете это емко обозначить, какие качества?
Ну, смотрите, да, важнейшим посылом здесь является формирование все-таки действительно целостной личности. Целостная личность – это гармоничная личность, в которой сочетаются и качественные, и количественные характеристики. Качественные характеристики, вот, коль уж упомянут проект о будущем, он сейчас называется, это киноуроки в школах России и мира, всех призываю набрать, если кто-то не знаком с этой стратегической, воспитательной, народной инициативой, которая сегодня стала уже государственной, и в Республике Беларусь вообще это стало частью стратегии, национальной стратегии воспитания после событий 2020 года, когда поняли, что, несмотря на то, что все стабильно, молодежь смотрит совершенно в другую сторону, нежели политическое руководство страны. В нашей стране тоже система вошла в систему образования, просвещения, и сегодня каждый может воспользоваться ей. В чем ее суть? Ее суть – это воздействие и управление формированием в человеке библиотеки благородных качеств нравственных ценностей. Задача к 35-40 году – получить принципиально другое поколение людей, молодых людей, в которых библиотека качеств, таких как смелость, честность, доброта, отзывчивость, чувство долга, целомудрие, храбрость, ответственность за судьбу Родины и так далее, все эти качества будут явно активированы, выражены, и это будет своего рода координатная сетка, которая, как хард, будет носителем того количества. Количество – это уже знание, это мировоззрение, это знание, это тот опыт, который человек получает в процессе обучения и жизни. Так вот, наличие вот такого жесткого каркаса из качеств позволит человеку вместить в себя то мировоззрение, о котором мы сейчас говорим. Правильно было сказано, знание обязывает к действию. Ведь многие люди не хотят знать почему. Да потому что с таким знанием придется действовать. Но нельзя вот взять, вместить в себя этот труд и после этого смотреть на окружающий тебя мир через призму «моя хата с края». Невозможно. Или смотреть на этот мир пассивно, ожидая, что придет волшебник на голубом вертолете, за кого-то мы проголосуем, и кто-то возьмет и изменит этот мир к лучшему. Не изменит. Потому что, как минимум, у него нет вот знаний, которые вот здесь изложены. Он может помочь нам и тем, кто обладает этими знаниями, решить эту задачу. И в этом симбиоз политиков, которые сегодня, той малой группы, которая пытается сегодня вывести страну на вектор все-таки цивилизационного развития, и нас, глубинного народа, который вмещает в себя эти знания, ученые, инженеры, практики. Слава Богу, не бедна у нас Земля, и я не говорю только о нашей вот малой группе, а о тех людей, которые являются носителями серьезных фундаментальных знаний, которые, конечно, делают Россию безусловным лидером. Так вот, говоря о вот таком практическом подходе, то есть еще раз, у нас есть мировоззрение очень стройное, мощное. Кстати говоря, здесь на «Авроре» мы уже представляли проект «Соэволюция», «Добродело», это Мария Владимировна Губенко, где тоже речь идет о формировании такого целостного мировоззрения, как раз она адаптировала под детское восприятие, под восприятие неподготовленное там, вот, специальными знаниями мировоззрения, вот эти вот теоретические выкладки. Ну и система воспитания киноруки. Это то, что может делать каждый уже сегодня. Ну а дальше, еще раз повторяю, мы можем распаковать эти знания, масштабировать их до уровня кафедры, до института, университета. И готовить специалистов вот в этой вот триединой логике исследователь, конструктор, организатор, где в основе подготовки будет мировоззрение, которое отвечает на вопрос, зачем природе человек, что такое жизнь вообще, что такое живое вещество, что такое живое существо, что такое разумное существо, что такое дух в этой связи. И это не про религиозное, мы говорим о научных знаниях, мы не говорим о религиозном аспекте, это другое ведомство, мы туда не ходим. Так вот, мы говорим вот об этих вещах, в основе мировоззрения, а дальше система мира действий. Дальше, как исповедовать то, что проповедуешь. Потому что, еще раз, вот мы говорим сейчас, но это не бла-бла-бла, это не теория. Мы этим живем, мы этим руководствуемся в создании своих семей, в воспитании своих детей, в проведении тех лагерей. Вот у нас сейчас проходят два лагеря. Прямо в настоящее время там десятки детей занимаются, проводятся постоянные системы, такие регулярные. У нас гагаринская дружина, в которой мы ребят погружаем. Ну, конечно, мы не грузим их тяжелой теорией. Понятно, что мы это преподносим через качество, через идеалы, через смыслы и ценности человечности Гагарина, как всемирного человека, человека новой эры, космической эры, ну и другие. То есть механизмов очень много. У нас на сайте с этим можно совсем познакомиться. И, пожалуйста, здесь в рамках общего дела цивилизационного проекта «Эра» это можно делать каждому и всем. Еще очень важный момент, напоследок хочу пригласить, особенно ребят из левого крыла, ну, из правого тоже, пожалуйста, национал-патриоты, значит, тоже приглашаем, тех, которые понимают, что без теории нам смерть. Но особенно интересно ребята из левого крыла, потому что они искушены теорией, искушены, это хорошо. Потому что ведь Побис Георгиевич Кузнецов фактически всю свою жизнь посвятил ответу на вопросы, которые поставил Сталин в развитии идей научного социализма, да, научного построения социализма. Так вот, вот об этом речь. И здесь будет очень много интересных открытий, не противопоставляющих вот то научное выражение русского космизма, о котором мы сегодня говорим. Потому что у всех сразу русский, это значит про национальность. Мы вообще слово национальность не употребляем в нашем лексиконе, потому что понятие нации искусственное, созданное в свое время там иезуитами и сконструируемое с целью абсолютно прагматичной создать разделение и управление этим обществом. Поэтому мы совершенно на других, на цивилизационных принципах, на всемирности стоим. Но не в этом дело. Дело в принципах и в научной логике. Ведь о чем говорит научный материализм, если говорить там языком левого движения, ну, о необходимости управления обществом на научных основаниях. Так вот об этом мы приглашаем говорить. Вот об этом, а не о ярлыках, клише или каких-то вот формах, которые нас разделяют. Давайте говорить о содержании вопросов.
Да, об этом, кстати, и клуб «Побиск», который ставит целью разработку и внедрение основ научного управления обществом. Такая постановка вопроса делалась в советское время, но она так и не была завершена. Мы ее продолжаем. Ну что же, наше время подходит к концу. Мы сегодня говорили о мировоззрении человека на примере русской научной школы. А завершить я хочу как раз фразой, цитатой Побиска Кузнецова и Бориса Большакова, которые сказали, что лучший способ сохранить Землю для будущих поколений – это формировать людей, способных творчески решать проблемы перехода к долгосрочному развитию, то есть превращать невозможное в возможное. Ну что же, продолжаем учиться и осознаем, что действительно знание обязывает к действию. Действуем и осознаем, что мы несем ответственность за наших детей, внуков, за наших потомков и общество, и нашу страну. Организуем социальное пространство. Вместе?